Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире, в воскресный вечер, у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, сегодня церковь вспоминает святителя Филиппа, митрополита московского, который вступил в конфликт с царем Иоанном IV, и по его приказу был убит. Вот какой для нас может быть назидательный урок из его жизни, из его подвига, из его такой мученической кончины?
Бесстрашие, как говорят, личное мужество и потом выполнение своего пасторского долга до конца. То есть именно и до победы, и до смерти. Можно сказать, как Господь однажды призвал всех христиан: станьте совершенными, как Отец ваш Небесный совершен есть. Еще Христос сказал: я и Отец одно. И вот, совершив этот свой пасторский подвиг, он уподобился Христу.
Но вот мы в чем можем уподобиться Христу в нашей жизни? Потому что здесь Господь не призывает нас до смерти стоять за Него. Да и нет сейчас такой ситуации, когда человеку угрожает смерть.
Ну, эта ситуация может случиться в любой момент. Незачем сейчас в эфире, на наш взгляд, моделировать такие ситуации. Ну, всегда может случиться, когда человек вот делает выбор между собственным благополучием и благоденствием, и зовом совести, зовом долга и правды Божией. И вот поступок и последующее прославление митрополита Филиппа говорит нам о том, что для церкви и для Бога предпочтительней, когда люди даже ценой жизни исполняют свой долг.
То есть в нашей жизни пусть и нет пока места такому самопожертвованию, но каждый день...
Ну, пока нет. Ну, например, вот совсем недавно там одна женщина провалилась под лед. Какой-то мужчина, пренебрегая тем, что лед тонкий, он пошел и спас. Так для него это также было смертельно, как и для нее, ушедшей туда в холодную воду. Сколько там можно продержаться? Ну, 5 минут живым. И он все-таки пошел, все-таки довел до конца. А рискуя жизни страшно. Это же каждый раз такая может быть ситуация. И вот как призвание его осуществилось. То, что он оказался рядом. Он рядом и видел. Можно поступить по-разному. Вот как я наблюдал такие всякие острые ситуации, большинство людей впадает в панику. Какие-то несуразные поступки, начинают взад-вперед бегать. Вот, даже в кинофильмах там такая глупая фраза: вызовите кто-нибудь скорую помощь. Ты встречал в сценариях такие странные вещи, которые как бы программируют людей? Потому что если 20,
панику.
В каждом фильме 20 раз одно и то же услышишь, и тоже человек думает, что нужно будет орать: вызовите скорую помощь, вместо того, чтобы взять и вызвать. Ну вот, поэтому, когда встречается, это же митрополит Филипп совершил геройский поступок. Он мог жить, так сказать, будучи в государстве вторым лицом, может быть, не припеваючи, а со слезами, потому что он христианин, не может спокойно смотреть на такую бесчеловечную жестокость служб государевых и тех, кто в этой службе состоит. Вот. Но, тем не менее, свое благополучие охранил. Ну, вот он решил поступить по правде Божией.
Да, нам бы помнить об этой правде Божией.
Да, вот. Не впадая в панику, чтобы забыть вообще все на свете.
Скажите, пожалуйста, почему со мной так происходит? Вера моя то неистовая до самопожертвования, то совсем опустошается, как будто овца заблудшая, не знаю, куда идти.
А просто человек не знает, что такое вера. И те чувства, которые обуревают его, это не вера. Просто у апостола Павла надо почитать, что вера – это есть духовное видение. Поэтому эта вещь, так сказать, не связана с какими-то вспышками, эмоциональными состояниями. Но это люди... уже близко к чему-то такому истероидному, но никак с верой не связано. Вера, наоборот, она дает человеку спокойствие, уверенность, учит его во всем полагаться на Бога, доверять ему, верить в то, что он промышляет о тебе и промышляет благое. Тогда можно и терпеть, и вершить свои дела, и совершать поступки, которые, ну, как бы необходимы для нашей совести, которые кажутся рискованными.
Люди нередко называют себя сильно верующими.
Я встречал. Мне очень нравится выражение «я глубоко верующий человек». То, что вера в человеке так глубоко зарыта, что он даже не видит очертаний, что она, эта вера, изображает. Такой, знаете, мутный рентгеновский снимок. Не то на нем море, не то облака, не то туча, не то голова дельфина. То есть вообще ничего не понятно. И вот, когда мне кто-то говорит, что он глубоко верующий человек, я вот сразу представляю что-нибудь такое глубоководное.
Так сокрытое, что даже и не видно.
Ну да, потому что непонятно, что значит глубоко верующий человек. Спросишь у него, ну хорошо, давай читать символ веры. Молчит. А что такое символ веры? Ну, перекрестится. Он думает, символ веры – это крестное знамя. Ну, какая там? Вера – это очень четкое видение.
Святитель Спиридон засвидетельствовал свою веру, когда подставил вторую щеку.
Ну да, конечно.
Тут вот как бы не было...
И как пропуск, его стражник пропустил. А вижу, что ты епископ, проходи.
Стражник тоже знал.
Стражник какой просвещенный. Нет, ну раз он охранял помещение, где собор проходил, значит, не случайно был человек.
Так что человек может проверить свою глубокую веру.
Получив... в правую.
Несколько раз сталкивался в храмах с хамами. Заходят, начинают вести всякую провокационную чушь, ведут себя вызывающе. Слов не понимают. Что делать?
Надо найти сторожа и обратиться к нему. И сторожа все знают, что делать.
То есть самому человеку лучше здесь Не выступать
Ну,
вроде.
нет, почему? Можно. Я, например, всегда сам, когда вижу какой-то непорядок, чтобы, ну, не тратить время на то, чтобы идти до сторожа, раз он сам не обнаружил непорядок, с удовольствием делаю это сам.
Но одно дело, когда священник, а другое дело, когда такой же прихожанин, как и этот вам.
Сторож не такой же прихожанин, это человек уполномоченный.
Нет, имеется в виду, что прихожанин, наблюдая хамское поведение какого-то человека, должен его урезонить.
Жестом. Словесно бесполезно. Если человек не умеет себя вести, даже если ты его проводишь за шиворот до автобусной остановки, от этого и у него воспитание не прибавится. Или оно будет распространяться только на периметр этого храма.
Но, может быть, в следующий раз он уже будет побаиваться себя,
да? Да, побаиваться он будет. Но вообще-то это должно происходить в малолетнем возрасте, когда родители занимаются своими детьми, и дети побаиваются.
Но вот не произошло этого.
Ну, не произошло, тогда вот действует с помощью жестов, которые всем понятны.
Есть вопросы, Наташка?
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Батюшка, отец Дмитрий, здравствуйте. Вот у меня такой же два вопроса, в принципе. Вот я как бы женат уже 27 лет с женой, ребенок, все. Вот, я прелюбодействовал. Жена простила меня. Живем вместе дальше. Но у нее каждый раз депрессия. Она то любовь, то депрессия, скандалы как бы. И я, она все... У нас духовника нету. И она так переживает, сколько может это длиться, это, вот это депрессия, все, куда обратиться, психолог нужен или что, вот, не знаю.
Нет, что... депрессиями психолог может заниматься, если они такие легкие. А если затяжная, тут нужен психиатр и нужно специальное лечение, может быть, даже в стационаре. Вот, но... Депрессию, вот так терпеть просто, надеясь, что она пройдет, это неправильно. Нужно обязательно лечить.
Потому что бывает так, вот 2-3 дня, так любовь, все нормально, хорошо, а потом раз, это воспоминание, и скандал, прям до истерики, там все это. То опять все нормально, нормально, и опять. Вот, и второй момент, то, что вот как бы я на работу хочу пойти, а в миру она говорит, ты опять у тебя будет соблазн. Вот, как бы не хочешь, чтобы я в миру работал, а... Говорит, иди работай в храм там или в монастыре где-нибудь, хоть на любую зарплату. Вот я сегодня был в батюшке в церкви, хотел благословение взять. Вот, батюшка говорит, что там еще больше искушений и в монастыре, и в храме. Там, вот, и теперь и выбор, и туда пойти не могу, как бы, чтобы она спокойно была, а в миру тем более. Вот тоже выбор так стоит, как бы не знаю, куда деваться.
Сначала надо ее пролечить, вашу супругу. А потом уже вместе с доктором обсудить при ней, как вам поступать с работы. Она услышит, доктор будет для нее авторитетным человеком, и все наладится.
Вот мы даже так и думали об этом, что врача, что ли, как бы.
Не что ли, а очень даже важно.
Важно, да. Ясно. Спасибо большое вам.
Пожалуйста.
Спасибо, Господи.
Пожалуйста.
Существуют такие места, где чаще, где чем-либо происходят трагичные события. Это подтверждается статистикой. Как это можно объяснить? С чем это связано?
Ну, например, есть такие пляжи, где люди всего чаще гибнут от акул, потому что они там водятся. А может быть, водились чуть поотдаль, но когда люди стали часто купаться, они видят, что мясо плавает. И в этом месте учащаются случаи травмирования и поедания людей акулами. Или, например, некий человек построил себе дом на вулкане. И время от времени вулкан извергается. И в этом месте чаще, чем где бы то ни было, случается извержение лавы и пепла, а также случается землетрясение. Есть такие места, в основном на островах, в месте, где излом земной коры. И там бывает извержение вулканов под водой. И возникает такое явление, которое во всем мире уже теперь именуется как цунами. Где такое место? В Японии. Почему? Потому что там чаще всего бывает цунами. У нас на Москва-реке не случается, а в Японии случается. С чем это связано? Это связано с рельефом морского дна и с вулканической активностью морского дна. И так далее. То есть у каждого. Или там отсутствие светофора на сложном перекрестке. Там, как только начинаются регулярные аварии, так устанавливают там после 30-го столкновения, устанавливают светофор, и все обретает порядок. Последний тебе известный расскажу эпизод, чтобы закончить эту тему. У нас на Ленинградском проспекте очень был трудный поворот. Из туннеля на Ленинградку. Потому что машины ехали, и боязливые водители, особенно женского пола, они долго ждали, пропуская поток, который идет слева. Сейчас установили светофор, вроде бы замедляет движение. На самом деле нет. Как только светофор зеленый дали, все сразу поехали. Очень сильно машина оборот увеличился.
Пробки исчезли, я заметил.
Да, пробки исчезли. То есть какой-то умный человек, наконец, и поставили еще разделительные вот эти пластмассовые, наполненные водой коробочки, которые направляют потоки. И безопасно, и быстро подъехал, 30 секунд постоял, газ дал в пол, и ты уже уехал. А так бы там то одна повернет, то другая там полчаса ждет, всех пропускает, машинку-то жалко. Вот, пожалуйста. А то было очень много всяких там и столкновений, там милиция стояла по 6 человек. Тоже помогали движению транспорта, 2 машины и 6 полицейских. Вот. А сейчас и никого нет, один светофорчик. То потухнет, то погаснет, как хорошо. Так что вот я думаю, с этим связаны вот я разные варианты. И можно до следующего вечера рассказывать.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
И добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорит Борис. Многодетная семья, у нас 7 детей.
Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Здравствуйте, многодетная семья, Борис. Здравствуйте, 7 детей.
Очень приятно услышать в эфире вас.
И мне очень приятно. Можете каждое воскресенье нас слушать в эфире.
Мы живем в двухкомнатной квартире, 28 квадратных метров. С 2008 года старим.
Тесновато.
Жилище, она как бы, да, маловато.
Да.
Уже выросли, уже под 2 метра уже. Чиновникам пишем, говорим, что помощь скажите хотя бы в том плане, чтобы, ну, расшириться каким-то образом, но не там как бы. Ну, везде написали, где можно было. Просто вопрос у нас какой там? Либо дальше продолжать писать всем в те же инстанции, либо уже положиться на волю Господа и ждать, что уж будет, то и будет.
Есть третий вариант лучше. Гораздо. Тем более под 2 метра. Мне бы таких сыновей, я бы такой сейчас дом бы построил, замечательные. Да, понимаете? Сейчас, тем более, у нас там на Дальнем Востоке дают прям землю по гектару. Выбрать красивое место и построить себе хороший двухэтажный дом. Вот. Так что, я не знаю, что там, такие лбы у вас в запасе, а вы сидите, какие-то письма пишете.
Все это понятно, да.
Нас... странное какое-то для мужика такая увлеченность. Если вы хоть стихи писали, правда, дело тоже оно неприбыльное. Пушкин что-то немного заработал. Вот. Хотя вот, ну, известность заработал. Поэтому писать – это дело такое неприбыльное. А вот дом построить, я вот сам построил себе дом и очень доволен. За 2 года, ну, я, правда, у меня не было таких сыновей. Я там, ну, с братом, брат мне помогал строить, один товарищ помогал строить, потом другой. Так что, в общем, вдвоем мы строили. Так что все время вдвоем. Так что я не знаю, чего вы мучаетесь там. Я бы продал бы эту квартиру-то вашу. За эти деньги я бы купил прекрасного леса. Его сейчас полно. И досок на пол, и на обрешетку. И сделал бы дом, сделал бы печку. У меня один товарищ, кстати, с которым я начинал строить этот дом, он вообще ходил и по помойкам искал кирпич. Знаете, такие всякие столбы. И он их разбивал кирочкой, очищал их от цемента и складывал. И построил себе шикарный двухэтажный с мансардой дом из этого кирпича. Так сказать, один. Один. Так что как-то вы действуете не по-русски. Русский человек раньше, он мечтал только о земле. А остальное все сам.
А мне... мы мечтаем дать образование соответствующее, дать, чтобы дети в секции ходили, чтобы развивались.
Как бы. Да разве это развитие, в секцию ходить? Это смешно. Это суррогат. Что такое спорт? Спорт – это же ведь от нечего делать. Спорт – это топор, молоток, лопата, гвозди, рубанок. Вот самый главный спорт. Он пользу приносит. А спорт – это бессмысленная трата энергии. Вы что, не понимаете?
Нет, такие вещи понимали, конечно.
Если уж человек занимается спортом, ну, он должен, по крайней мере, 1 000 000 зарабатывать в месяц. Тогда это имеет смысл. А так, спорт. Это кто уж спортом занимается, ну, как шоу, то это я это понимаю. А так, ну, что, физкультура, что там, 2 гантельки, и все, и здоров.
Да, а так, образование как давать?
Кому оно нужно, если жить в таких условиях? Это что там образовывать? Надо жилье, печь, отопление. У вас что-то неправильные жизненные установки. Начинать надо вообще семейную жизнь с дома. Потом в дом приводишь жену, потом она рожает тебе 7 детей. Понимаете? Все последовательно должно быть. Жена девочек учит готовить, шить, штопать, убирать. А папа мальчиков строить, стругать, забивать гвозди в 2 удара, чтобы сотка вошла в доску. Чтобы быстро все было. Понимаете?
Понимаем, конечно.
Вот хорошо. Давайте за дело. Хватит письма писать.
Почти. Мы к вам подъедем в храм тоже пообщаемся. Спасибо.
Да на здоровье.
Почти. Так раньше вот как раз от отца к сыну передавалось это умение и строить, и ремонтировать, и землю
обрабатывать. Нет, ну вот это образование. И что с этим образованием?
Образование даст человеку просто возможность заработать.
Ничего подобного. Вот я гораздо больше, ну, за 90% знаю людей, у которых это образование, оно лежит на комоде сверху в виде таких корочек. И все. А так человек, кто как устроится. Кто в баре шампанское разливает, кто там еще, чего человек годы тратит. Лучше бы чего-нибудь научился делать.
Ну, так бывает. В середине жизни вдруг человек начинает что-то делать.
Во!
Плитку класть.
Да. Ну, пока... Ведь всем нужны плиточники. Сварщики всем нужны. И никогда так не бывает, что сварщиков много, а что варить нету. Ну, стань тогда сварщиком номер один. Это же легче сварку отстроить, чем стать там кандидатом наук. Если у тебя папа академик, ну тогда ты учишься на академика. Папа тебя устроит в академике, как мы теперь уже знаем. Это одно. Ну а так-то все профессии благородны. Все, а уж тот, кто занимается строительством, там каменщик, там хороший штукатур. Да они на вес золота. Просто на вес золота.
Да нередко.
А если не пьющий? А если не ворует материал?
Значит, так вот приходят в храм, говорят, батюшка, нет ли у вас бригады, которая могла бы в квартире сделать ремонт?
Да.
Говорит, мы уже второй месяц ищем, уже двоих выгнали.
Да.
Не знаем, что делать.
Ну вот, а они там, не знаю, письма пишут. За это время из сыновей создать такую бригаду, ну, если они не знают, что не умеют. Ну, без руки такие тоже бывают. Ну, папа писатель, поэтому они ничего не умеют. Ну, пойди в ПТУ-то, поучись пару лет-то. Там всему научат. И теории все будет знать. Начнут. Сначала себе сделают в своей двухкомнатной халупке ремонтик. Научат. Ну, прежде чем ее продать-то, надо ее же привести в порядочек. Все сделать, все поучиться и начать. Письма пишет, и ждать. И говорит, может быть, ждать? Но даже если Господь захочет, чтобы, так сказать, ну, квартира все с неба не упадет.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вот вопрос такой. Евангелие от Иоанна, я прочитала, что сказано, кому простите грехи, тому простятся. Он говорит апостолам. А пора ли вот
батюшка? Вы все перепутали. Все перепутали. Возьмите текст и почитайте.
Вот я читаю. Вот я посылаю на вас, сказал он Духу это и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком останется, на том останутся. Вот.
Вот теперь такой. Правильно.
Да. У меня вопрос такой вот, что, ну, как вот я слышала, батюшка, ну, иерей простит, а Господь не простит. На исповеди как вот этот понять?
Бывает и так.
А почему?
А потому что это не механическое действие. Потому что, чтобы прощение пришло в сердце человека, от человека должно быть покаяние. Понимаете, вот как маленькие дети что-нибудь натворит, мама говорит, так, встань в угол. Он секунду постоял, говорит, мам, прости, я больше не буду. И все. Мама говорит, хорошо, прощаю. Через две минуты смотрит, мама ушла, и опять продолжает. Никакого покаяния нет.
Понятно.
Должно быть покаяние. Тогда священник говорит, прощаю, разрешаю, и тогда Господь прощает этот грех.
Да, тогда истинное покаяние. Да. Спасибо.
Пожалуйста, всегда с удовольствием расскажем.
Паш, ну вот то, что грех повторяется, несмотря на исповедь, это говорит именно о том, что не было покаяния?
И не было, и нет.
То есть, если истинное есть покаяние, то любой грех, который человек исповедует, он стирается. То есть, Господь освобождает человека от этого
греха. Если есть покаяние, конечно. Он делается не только не бывшим, а даже в отдельных случаях человек совершенно перестает помнить о нем.
Но то, что люди носят одни и те же бумажки из раза в раз и говорят, ну почему?
Да потому что покаяния нет.
Но либо человек не понимает, что такое
покаяние. Не понимаю. Покаяние – очень трудное слово. Исповедь – более понятно. Исповедовать. Из себя рассказал.
Нет, искренне раскаиваюсь. Все понимаю.
Это слова.
Признаю.
Особенно
виноват.
Искренне раскаиваюсь. Это прям... это слова. А нужны плоды покаяния. Это еще Иоанн Предтеча об этом говорил. Еще допрежь Христа. У покаяния должны быть плоды. Сажают деревья для того, чтобы они принесли плоды. Я имею в виду фруктовый сад. А не для того, чтобы они затеняли огород.
Бесплодную смоковницу мы знаем, что
постиг. Вот, Господь не случайно это дал образ для всех.
Пач, но есть такие грехи, которых трудно увидеть сразу плод. Например, человек раздражен и кается в раздражительности. Каков должен быть плод покаяния? Он не может удержать в себе это чувство. Вот оно.
А что значит не может? А если рядом пистолет Макарова положить и сказать, вот только дернись. И он будет тихенько сидеть, хотя внутри будет возмущаться. Вот, собственно, и все. Это просто человеческая распущенность. Или уж тогда психопатия. Тогда нужно с помощью таблеток всю эту загасить болезнь, загрузить его как следует.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Наконец-то.
Батюшка.
Что, родной?
Дмитрий, я хочу так спросить у вас что-то вопрос. Праздник у вас.
И вас спросил. Давно спросил.
Я стою, ну, тетя в диспансере.
Вот.
Был на принудительном лечении, как говорится.
Как говорится, да, замечательно.
Ну, кстати, хожу в церковь.
Правильно.
Я все хожу, все это. Ну, там вот такие моменты, когда вот бывает там народ лезет, ну, прям приходит с улицы, побыстрее, чтобы все закончили, прям лезут без очереди, все, народ всех, ну, короче, отец ругается, у меня начинается предписывать состояние в этот момент.
А ты пропускай всех.
Да я пропускаю, но я не могу этого переносить.
Ну, не можешь, значит, попроси у доктора, чтобы увеличил тебе таблетки.
Я пью таблетки, все увеличиваю, то, что не делаю.
Ну, а что делать? У тебя два пути. Либо приходить и ждать, и быть последним, либо приходить за час до службы и подходи первый. Как только батюшка выходит, то есть, а ты уже стоишь.
Я прихожу всегда и за час.
Молодец. Вот так и все, и подходи.
Не получается. Я хочу, чтобы пропустить, кто пришел, как говорится.
Нет, ты пришел первый. Ты приходи первый или последний. И все. Ни с кем в конфликт не вступай. Что ты будешь там с бабами ругаться? Для мужчины это неприлично.
Я посмотрю все дела на эти... И у меня начинается, как говорится, предкрестное состояние.
Вот надо это самое, вот так действуй, как я тебе сказал.
Постараюсь.
Давай, родной, давай.
Попробую. Спасибо.
Старайся.
Училась в университете, некоторое время работала, вышла замуж, теперь домохозяйка, занимаюсь семьей. Стала ощущать ненависть со стороны некоторых соседей и даже подруги. Что, мол, семьей заниматься чушь, что сижу на шее у мужа, надо работать. Корректно объясняла, не помогает. Все упреки при каждом случае. Как грамотно реагировать на такие выпады?
грамотно – это значит проходить мимо. Ни в коем случае даже тут и не здороваться даже. Ну как коммунисту можно объяснить, что никакого коммунизма в природе нет и не будет? Это все такой предрассудок Карла Маркса и народный самогон, как сказал великий русский писатель Платон. Это бесполезно. Это люди советские. Для советских людей воспитывать детей – это чушь. Поэтому у нас миллион по тюрьмам. И поэтому сирот много, поэтому и мужья не платят алименты, поэтому и пьянство. Потому что никто не воспитывает. Но это они, ну как, дитя своей эпохи. Что-то им говорить, но это грех. Это называется по-евангельски метать бисер перед свиньями. Поэтому.
То есть каким-то образом защищаться, оправдывать?
Не, ни в коем случае. Просто идешь мимо. Вот я знаю одну женщину молодую, вот, ну, к ней все время цепляются с какими-то расспросами. Она придумала вот что. Она вставляет в уши наушники. И она ничего не слушает там. Но просто люди видят, что она в наушниках, и думают, что она музыку слушает или погоду. Все время, непрестанно слушает, какая погода. И все, что-то говорят, она не обращает внимания, идет вперед. Мне кажется, это отличный метод. Наушники должны быть белого цвета. Такие провода, они будут заметны на любой одежде. Или уж такие лопухи сделать, такие заметные. Они будут одновременно и уши греть. Для них есть чехлы меховые. Это для зимы. Вот и все.
Людей ужасно это злит.
Да на здоровье. Если злой человек, а зло у него внутри, как можно зло победить разговорами? Только если этот человек сам добровольно придет к психотерапевту и скажет, я вот злой, что вы мне посоветуете?
Паш, ну поставить себе диагноз, это на полпути уже быть к выздоровлению.
Нет, ну человек, вот, допустим, он ну, уже бросается на всех. На птиц, на котов, на собак, на соседей, на животных. Потом доходит уже до полицейских. Но это уже все, чревато вообще, так сказать, отсидкой. Ну, надо остановиться, он идет к доктору. Тот с ним будет говорить, это денег стоит. Но зато что-нибудь ему подскажет.
Батюшка, а когда человек своей инаковостью, вот такой вот жизнью, раздражает своих сослуживцев? Он не участвует в осуждении, он не участвует
ну, потерпеть это надо. Инаковый человек всегда. Даже в любом монастыре, если человек отличается благочестием, мужчина то или женщина, он обязательно будет вызывать раздражение. Скорее всего, его будут как Николу называть святошей. Был такой князь в средние века, по-моему, Черниговский, если мне память не изменяет. И вот он, по-моему, дали послушание на вратах стоять. Никола Святоша.
Так братья его окрестили.
Ну, братья, там, может, паломники. Людей раздражает всякая инаковость. Почему? Потому что люди горды. А что такое гордый человек? Это который считает себя пупком, который на земле самый главный, и все он знает, все умеет, всех учит. А если кто-то другой как-то иначе. И его это раздражает. Потому что он не такой, как он. Это нормально. Потому что он считает себя мерилом всех вещей. А на самом деле мерило всех вещей является Христос. А тот по гордости про это либо забыл, либо не знает.
Тут один человек пришел, говорит, я тут на Христа так осерчал, так разозлился, прям даже не удержался, даже высказал ему.
Да.
Ну хорошо, хоть вовремя спохватился, как-то испугался.
Молодец.
Сам себе.
Ну вот начало премудрости, страх Господний. Что ж. И вообще похвально. Очень хорошо.
Есть звонок, почему?
Это лучше, чем равнодушие. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Ну, смелее.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте, матушки.
Хочу задать такой вопрос.
А я хочу вам ответить.
Можно ли дома читать молитвы об усопших поздно вечером?
Дело в том, что тут проблема одна. Когда у вас поздно вечер, у нас в Америке раннее утро. А земля у нас круглая.
Ага, и еще так. А можно ли вот в текст молитвы, допустим, если там не предусмотрены имена усопших перечислять, вставлять имена, за кого молишься?
Можно. Только еще одна проблема есть. Когда всех за упокой помяните, вы еще меня о здравии помяните.
Обязательно.
Все договорились, так и делайте.
Обязательно. Спасибо большое.
Пожалуйста, всегда к вашим услугам.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста.
Одна приходит женщина в ужасе, говорит, батюшка, записку перепутала, и когда молилась о упокоении, прочитала всех своих живых сродников. Что им теперь будет?
Как, все умрем? Это обязательно. Я могу каждому гарантировать.
Но каждый в свое время.
Ну, как Господь, это же не от нас зависит. Вот человек прочитал, не прочитал, это не зависит. Зависит от того, как Господь призовет. А если человек думает, что что-то зависит от того, что он прочитал, это называется злостное суеверие.
Иногда так пытаются мстить своим обидчикам.
Ну, это наивно.
Мой муж инвалид, я тоже не совсем здорова, и к тому же не умею приучать детей к порядку. Очень боюсь воспитать грешников, которые погубят свои души. Можно ли мне рожать детей, на ваш взгляд?
Если человек вступил в брак, и Господь дает возможность зачать ребенка, значит, Господь решил, что можно.
То есть, если ребенок дан Богом тебе,
да,
то отбрось все свои сомнения и страхи.
И начинай воспитывать. Книжки читай. Приглядывайся к тем семьям, у которых дети хорошо воспитаны. Я бы даже на некоторое время в такую семью пришел бы в услужение. Не хотите ли я вас буду дом прибирать? Научусь убираться, а потом смотрю, как там, и глядишь, и своих научу.
Ну, батюшка, это нужно положить всю жизнь на то, чтобы воспитать хороших детей.
Так а на что еще жизнь класть? На образование?
Ну, вот когда
которое
еще
будет на полке лежать, и работы никакой не найдешь. Чтобы образование сыграло роль, вот взять там музыкальное образование. Ну, пойди у любого музыканта спроси, чтобы с помощью блестящего образования, которое занимает обычно 14 лет, стать музыкантом для того, чтобы ну, просто прокормить семью, для этого все равно нужен человек, который тебя куда-то устроит. Вот как Оскара Фельдсмана во время войны не на фронт устроили, а в Сибирь. Он там филармонию какую-то возглавлял. И ландыши, и прожил 100 лет почти. Все в порядке. Пока другие там на фронты ездили, воинов, дух поднимали. А он там, и все хорошо. И надо, чтобы кто-то пристроил. Обязательно. Потому что музыкантов гораздо больше, чем есть возможность устроиться в хороший оркестр. Или надо быть уже, извините, каким-то виртуозом. Там, как Наталья Гудман, или там Нетребко. Я уж не говорю про просто гения там, нашего. Директор Мариинского театра художественного руководителя Гергиев. Ну, это просто... Я однажды сидел в большом зале консерватории, а он сидел передо мной. Вот я смотрю на его голову. И вот видно, голова гения. Ну, конечно, он... То есть ему вот... Он проснется и говорит, вот захотел то поехать в Новую Зеландию. И там за ним приедут музыканты и будут играть, и будет прекрасный оркестр, и все, что угодно он сделает. Но гениев-то не так-то много. И так в любой области. И гениальный хирург, и гениальный летчик-испытатель. Надо уметь. Тогда ты куда-то выбьешься. А это совсем не... Или у тебя папа. Тогда у тебя папа академик, ты академик, и у тебя будет сынок академик уже с детского сада, ну, может, со второго класса вспомогательной школы. И так все, папа, папа генерал, и у тебя будет карьера военная, пожалуйста. А если папа не генерал, извини, давай сам в академию поступай.
Башки, еще звонок есть.
Алло, добрый вечер.
Ура, здравствуйте, я Александра.
Очень приятно.
Меня недавно похоронила мужа и начала ходить в храм. Но читаю правила вот вечерние, утренние. И я в храме слышала, что когда прочитаешь вечерние правила, нельзя ни воду пить, ни таблетку там запить. Что вроде бы это все получается, ну, как бы зря прочитала. Что
я это... вам хочу дать бесплатный совет. Не слушайте дураков.
Вы знаете, это сказала, она ведет курсы, женщину у нас в
храме. Ну и что ж, бывают и профессора дураки.
Ну, я согласна с вами.
Вот, так что вот дураков не слушайте.
Ну вот что...
Я вот лично на ночь 12 таблеток выпиваю.
Да.
Ну вот и все. Причем с удовольствием.
Что вот она так сказала, что если прочитали правила, то все, больше ничего нельзя.
Все, все можно. Даже можно в туалет ходить.
Ну это понятно.
Ну нет, это все понятно, но не всем. Некоторые говорят, терпи до утра.
Она сказала так.
Дураков не надо слушать.
Ну вот еще я просто, если она говорит, если вы...
Если она говорит, я вам советовал ее вообще больше ни о чем ее не спрашивать и ни в чем не слушать. Потому что даже если она что-то угадает правильно, то тогда это обязательно вам придется начать в этом сомневаться. У вас есть здравый смысл, поэтому вы и позвонили на радио, чтобы проверить. Правильно сделали, потому что это несусветная глупость. Это просто такая у нас проблема.
Ну, я кое-что, конечно, могу читать, но...
Да на здоровье! Читайте, правда, пейте, ешьте. Угу. Только немного.
Угу. Ну, это понятно.
Ну, это понятно, а то вредно.
Ну, спасибо большое, что...
Пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо большое за передачу, но нас просят уже прощаться.
Да. Ну вот, всем доброго на этой замечательной ноте, которая звучит так. не слушайте дураков. Мы заканчиваем нашу передачу. Всем доброго, с праздником.
Всего доброго, до свидания.